Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торт. Сегодня речь пойдет о цыганах. Удивительное дело, казалось бы, в России или, по крайней мере, среди наших слушателей нет человека, кто мог бы сказать, что никогда цыган не встречал или не слышал о них. Но спроси их, кто такие цыгане, откуда они взялись в России, как они живут там сейчас, и выяснится, что представления об этом чрезвычайно скудны или мифологичны, а то и отсутствуют вовсе. Россияне в большинстве своем даже не представляют, сколько сейчас цыган в их отечестве. В Советском Союзе по переписи 70-го года их насчитывали 175 с небольшим тысяч человек. В России 2002 года, территория которой в сравнении с советской сократилась, цыган стало больше, по официальным данным 183 тысячи человек. А цыганские активисты утверждают порой, что в действительности цыган в России сегодня еще больше, может быть, миллион даже. Так сколько их на самом деле? И кто они такие? И как живут? Сегодня у нас есть возможность обсудить все это со сведущим человеком. Мой гость сегодня... Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», руководитель проекта по защите прав цыган. Человек, цыганскую жизнь знающий, да и цыганам хорошо известный. Стефания Борисовна, собственно, первые вопросы уже поставлены. Прошу.
Ну, цыгане или роман за Европе, а у нас в России чаще говорят рома, поскольку это на цыганском языке правильное ударение. Это народ... около 1000 лет назад, вышедшие из Индии. Это доказано лингвистами на основе сравнения языков, доказано очень убедительно. Этот народ в течение этого тысячелетия перемещался и распространялся по миру, в том числе по Европе. Известны эти пути, они прослежены тоже в большой мере на лингвистическом материале, благодаря словам, которые попали из иранского, армянского языка, далее греческий, большая колония, видимо, долго оказалась в Греции, и потом оказались в Западной Европе. К нам на северо-запад, по крайней мере, Россия, они пришли с запада. Из Германии и далее Польша, Прибалтика, Россия. Был и другой путь, это Южная Россия, и это другие несколько группы, в языковом плане диалекты отличаются, да и во многом другом традиционном занятии. Это группа, пришедшие из Балкан прямо, не оказавшись, соответственно, в Западной Европе, сербы, влахи и некоторые другие группы, они шли через Южную Россию, там, Украину, к нам в южной части попали, видимо, давно, много сотен лет назад, говорят о 500 годах. Определенно мы можем сказать, что те группы русского рома, заселяющие северо-запад, среднюю полосу России, пришла лет 300 назад. С тех пор, конечно, распространилась и по территории, и по численности, как всегда бывает, я думаю, с любым меньшинством, численность постепенно растет, в том числе за счет просто естественной прибыли, традиционная ценность, многодетность. И неудивительно, что количество рома растет, я думаю, даже быстрее, чем это отмечается в официальной статистике.
Цыгане, сколько я понимаю, объединены не только ведь языком и общностью происхождения. Цыгане объединены общностью мировосприятия, общностью строя жизни и уважения определенных своих цыганских норм жизни и поведения, так называемого цыганского закона. Что такое? Чем они отличаются от оседлого населения?
Ну, я хочу сразу сказать, что большинство цыган в современном мире оседлые. Кажется, осталось несколько процентов от всего населения Европы, которые ведут кочевой образ жизни, это Франция и Испания. У нас в бывших социалистических странах, не только в Советском Союзе, было запрещено кочевье со второй половины 20 века, оно почти прекратилось. Но, тем не менее, вы правы, что традиционный образ жизни в большой мере сохранен. И это очень интересный и таинственный феномен, потому что, в отличие от народов, которые сохранились благодаря религиозным нормам, тут, как таковой, доминантной религии нет. Цыгане принимали и принимают местную религию. Тем не менее, какое-то традиционное сознание, конечно, присутствует и очень высоко ценится во всех группах, хотя тоже надо это признать, группы цыганские отличаются довольно сильно между собой.
Во всех странах, где жили цыгане, а трудно представить сейчас, где они не жили и не живут, среди местного, так сказать, коренного населения всегда довольно много предрассудков, связанных с цыганами. Кстати, цыгане воспеты в русской литературе, и эти предрассудки там тоже нашли некоторое отражение. Просто, чтобы не ходить далеко, вот недавно был очередной юбилей Евгения Львовича Шварца, его пьеса «Дракон», которую, по-моему, все наши современники знают. Там цыганский мотив, связанный, конечно, еще с преследованиями цыган в то время, когда писалась пьеса в Германии, жуткими преследованиями. Там цыганский мотив, очевиден, эти предрассудки, связанные с цыганами. Что это такое?
Я думаю, что это ксенофобия в самом классическом варианте. Цыгане действительно чужие. Они приходили в каждую страну непонятно откуда. Они отличались, внешне отличаются от европейской массы населения языком, обычаями. И в самом деле оказывались чужими. И отчасти так себя и ставили. У них не было желания ассимилироваться и раствориться, по крайней мере. Хотя желание приспособиться к новым условиям было очень большое и тоже остается. Это тоже надо, так сказать, ценить. Что касается вашего замечания о русской литературе, то романтизация, конечно, образа – это тоже некоторое стереотипное мышление. Но все-таки в целом вот эта романтическая традиция, пожалуй, уникальная вообще в мировой культуре традиция такого положительного стереотипного описания цыган, а не отрицательного. Буквально ей нет аналогов. В этом смысле роль Пушкина трудно недооценить, поскольку, конечно, это с его, так сказать, легкого пера пошла традиция. Ну и Шварц тоже, конечно, радует, потому что он мало пишет именно о цыганах, но против этого ксенофобского отношения к ним выступил определенно.
Да, надо отметить, вот я давно в Европе, что, скажем, цыганский элемент в восприятии европейцев очень давно, то есть после революции это точно, вместе с русской эмиграцией он соединился с пониманием на Западе русскости. Русские рестораны – это обязательно цыгане, которые поют «Очи черные», ну и так далее. Да? Без цыган не могут западные европейцы до сих пор многие представить русскую культуру. Так что...
В этом смысле тоже существует некоторый внутренний стереотип, свойственный именно нашим соотечественникам, россиянам, который заключается в том, что в России расизма по отношению к цыганам нет и никогда не было. Наоборот, мы единственные люди, которых всегда горячо любили. Мне импонирует эта позиция, несмотря на то, что она совершенно неверная, но те, от кого я услышала, как правило, на самом деле им сами симпатизируют цыганам. Хотя, конечно, никакое преодоление дискриминации невозможно без признания существования.
Но вот переломный момент. Середина 20 века, 56-й год, год 20-го съезда партии, год венгерских событий и так далее, и так далее. И мало кто заметил из русских, так любящих цыган, что самое судьбоносное решение в судьбе вот этой группы советских цыган, если угодно, именно осенью этого года и принимается. Это вот указ о том, что цыгане отныне должны быть оседлыми людьми и прикреплены к месту. Что это такое?
В юридическом плане очень удивительный документ. Его достаточно трудно было найти. Мы много лет его искали в оригинале. Наконец удалось просто по публикации в газетах тех лет отыскать полный текст. Это одна страница, очень кратко, за подписью, как известно, Ворошилова, о приобщении цыган к трудовому образу жизни. И сказано там буквально следующее, что их следует немедленно поселить на землю, следует при этом способствовать возведению им жилья и приобщению к трудовому образу жизни. А в случае, если этот указ соблюдаться не будет, уголовная ответственность. Вот и все, что касается этого документа, переломившего жизнь миллионов людей. Потому что если у нас в стране, я бы сказала, все-таки не больше полумиллиона цыган, то в других странах, которых этот указ тоже коснулся, в Румынии, Болгарии, Венгрии, в общей сложности уже тогда были миллионы.
А как их коснулся этот указ? Там приняли соответствующие...
Там приняли соответствующее постановление, и вся Восточная Европа была остановлена. Тысячи лет кочевья, миллионы людей одним вот этим удивительным росчерком пера были переломлены традиционно.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Речь сегодня идет о прошлом и настоящем российских цыган. Я продолжаю беседу со знатоком цыганской жизни, экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой. Итак, Стефания Борисовна, указу Президиума Верховного Совета СССР о приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством, уже более полувека. Уже и СССР нет, и советской власти тоже, и коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе тоже приказали долго жить. А что за эти годы произошло с российскими цыганами? Вот вы сказали, цыгане, как и всюду, почти стали оседлыми. Ну а еще что?
Да, разумеется, наиболее твердо выполнялась та часть, которая касалась уголовной ответственности. Кстати, вот вы сказали о том, что никто не заметил указа и его действий, последствий. Это не совсем так. По крайней мере, в художественную литературу это вошло в виде книги «Цыган» писателя Калинина, а в сознание массово в виде фильма по этой книге, который смотрели действительно очень многие, и где прямо и написано, и показано, как люди, которые пытались даже там летом в отпуск кочевать, преследовали милиционеры, именно следившие, что кто куда хочет, пусть едет, но цыганам ехать никуда нельзя, они должны оставаться на месте. Это Калинин вполне четко и описал. Поэтому, в самом деле, этими репрессивными мерами привычка ездить была запрещена и отменена, но альтернативы хорошей предложено не было. Люди, жившие веками действительно торговлей и ремеслом, фактически оказались в очень трудном положении, почти без возможности заниматься этим дальше, и не очень понимая, чем же им заниматься. Идея советской власти заключалась в том, что они, конечно, должны быть прикреплены к колхозам, не к городам же и не к научным институтам. Конечно, их прикрепили к колхозам и предложили стать пастухами и доярками. Многие стали, это заняло много времени, это далось трудом, и очень-очень больно сейчас наблюдать, как эти специальности абсолютно не востребованы, и как эти люди опять втолкнуты в полную безработицу и непонимание, что же теперь делать в связи с крушением старосельскохозяйственной системы.
Надо бы, наверное, сказать, что в исполнении указа 56-го года власти на местах тогда стали всячески побуждать цыган к оседлости, требовать от них официального трудоустройства, запрещать и преследовать их традиционные промыслы, вроде гадания и некоторых кустарных ремесел. Но при этом им либо выдавалось казенное жилье, либо предоставлялись возможности построить собственное. А в последние годы, как я понимаю, этот процесс отчасти пошел в обратном направлении. Во многих областях России, в Архангельской, Калининградской, в Сибири и на Урале прослеживается тенденция к сносу по инициативе властей цыганских домов и поселков. Показателен пример новгородского райцентра «Чудово», где еще в 2006 году было вынесено судебное решение о принудительном сносе жилых домов цыган как незаконно построенных. «Это политическое решение», — заявил тогда местный прокурор. В Чудово на ту пору проживало более 1500 цыган. Они при помощи правозащитников пытались до сих пор безуспешно оспорить это политическое решение в различных судебных инстанциях. Судебное решение, вынесенное 13 февраля, опять не в их пользу, говорит юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова.
Удовлетворили иск администрации о сносе двух домов.
Речь идет об очередных двух домах в так называемом «Малом таборе» в Чудово, где весной 2007 года уже было снесено 8 домов. Ныне готовятся иски о сносе как самострое еще 14 домов, постройка которых в свое время не была официально зарегистрирована. Какие же пути юридического решения этого вопроса возможны в дальнейшем? вашим?
Мы обсуждали вопрос с адвокатом. Во-первых, решения будут обжалованы в Новгородский суд. То есть, может быть, они еще и будут отменены. Во-вторых, администрация обещает предоставить 14 участков для всех семей, дома которых будут снесены. Соседние деревни придорожные. Планируется снести все, потому что якобы все эти дома находятся в санитарной зоне асфальтового завода.
Решение о сносе цыганских строений, принятое ныне в Новгородской области, не единично. На прошлой неделе аналогичное решение зафиксировано и в Ярославской области.
Там было одно решение принято, и оно было очень странным. Мы еще не знакомились с ним, не получили копию. Известно только, что не удовлетворен как иск администрации о признании самовольными постройками, так и встречное заявление о признании права на землю и на строение, да, со стороны ответчиков, то есть цыган.
Что же означает это судебное решение? Что дома сносить нельзя, но и жить в них цыганам тоже не разрешено?
В настоящий момент вот такое решение принято, странное, хотя хотелось бы с ним ознакомиться, чтобы его как-то комментировали. И мне, честно говоря, не совсем понятно, как такое могло быть, что в обоих исках отказано.
Говорила юрист антидискриминационного центра «Мемориал» Марина Носова. Руководитель проекта по защите прав цыган Стефания Кулаева считает, что вопрос о сносе цыганских поселений встает в Российской Федерации тогда, когда в получении земли заинтересовано местное чиновничество или предприниматели.
Сейчас продолжается ряд судов, начавшихся год и более назад в разных регионах уже теперь Российской Федерации. Первоначально мы работали в основном на Северо-Западе, в Архангельске и Калининградской области. Сейчас наш проект очень сильно расширился, поскольку возникла такая потребность. Оказалось, что в очень многих частях России именно под угрозой оказались дома сотен тысяч людей.
Стефания Борисовна, и «Мемориал», и вы лично, как эксперт по проблемам российских цыган, говорите об этом уже не первый год. И уже не первый год решения о сносе цыганских домов рассматриваются в различных российских судебных инстанциях. Более того, уже и до Европейского суда по правам человека добрались. Ну а результат?
Действительно, одно дело именно в Калининградской области уже подано и принято к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге в силу того, что на уровне внутренних юридических возможностей ничего сделать не удалось. Мы надеемся, что в других случаях, где мы сейчас инициировали суды защиту цыган и их домов, возможно, все-таки более мирное решение этой конфликтной ситуации.
Судебные баталии по поводу жилья цыган вспыхивают в самых разных точках России. Где сейчас наиболее горячие точки? И на что вы, поддерживая цыганские иски в судах, рассчитываете?
Для нас сейчас самое актуальное – это те поселения, которые пока еще существуют, но находятся в непосредственной угрозе сноса. Я говорю сейчас о городе Ярославле и о Новгородской области, городе Чудово. Там очень большие цыганские поселки, достаточно традиционно, давно существующие. И по традиционной, к сожалению, уже теперь схеме, администрация местная подает иск в суд о сносе в связи с незаконностью возведения постройки в свое время. Возможны некоторые пути защиты, как идеально было бы сохранить возможность существования этих домов, так и приемлемый, хотя и менее приятный вариант, если неизбежен снос, то предоставление достойной альтернативы хозяевам дома.
Цыганам нелегко дался переход к оседлости. Многих тянуло к кочевью. Можно ли нынешний снос их жилья рассматривать как импульс возвращения к традиционной кочевой цыганской культуре?
Возврат к традиционной культуре в условиях, в которых люди находятся, практически невозможен. Понятно, что кочевать в кибитках просто негде. Нет таких уже дорог. Кочевать, как в Западной Европе, сама была в таком таборе во Франции на мерседесах с роскошными прицепами, нужны гораздо больше средств, чем те, которыми располагают люди, которых сейчас сносят. И лишение их домов – это не возврат к тому, что было, хорошо ли это было или плохо, а это бездомность. Это очень похоже на то, что мы вообще наблюдаем. В России, как известно, несколько миллионов бездомных людей. И с носами цыганских поселков наша власть, я думаю, пополняет эту армию, притом еще и очень многодетными семьями. Все-таки большинство вот этих потерявших жилье, работу и привязку к какой-то стабильности людей просто бездомных, это одинокие люди. В данном случае мы говорим о многодетных семьях.
Стефания Борисовна, вы отстаиваете права цыган, как я уже сказал, не первый год. Снос цыганского жилья тем временем продолжается. Каковы же перспективы?
На самом деле, много зависит от того, как нам кажется, насколько разумную и взвешенную позицию занимают власти на местах. Есть некоторая надежда, что именно обилие судов в разных регионах России, наконец, поможет и федеральной власти осознать необходимость принятия какого-то концептуального решения, потому что, когда, конечно, ситуация отдана на откуп каким-то местным людям, то, возможно, произвол и волюнтаризм, и это имеет место. То есть вот мэр Донской, который выгнал очень благополучных и безопасных людей, которые жили в Архангельске, сам осужден и признан, на самом деле, нарушителем Уголовного кодекса. Тем не менее, люди уже пострадали, и пострадали по воле вот такого местного, на самом деле, неквалифицированного человека. Мы надеемся на лучшие решения на местах, надеемся на мудрость в Новгородской и Ярославской области. И уже есть один положительный пример, это Тюмень, где возникла ситуация, на самом деле, в которой, может быть, и никто не виноват. Громадный цыганский поселок, даже два были на окраине города. Город динамично растет, очень большой, богатый. Фактически эти бедные хижины оказались в центре процветающего города. Конечно, снос в этой ситуации логичен. Там будет строиться громадный гипермаркет на этом месте. Но благодаря переговорам с властями и инвесторам, застройщикам, договорились о том, что будут предложены достойные альтернативы, достойные компенсации. И даже власть гарантировала нам своим именем контроль за ситуацией со стороны вот этого инвестора. Хотелось бы, чтобы в других регионах принимались не менее разумные решения.
Так считает эксперт мемориала по правам цыган Стефания Кулаева. Вопреки пожеланиям некоторых администраторов, стремящихся, подобно шварцевскому дракону, избавить подведомственные им территории от цыган, нелегкая цыганская жизнь в России продолжается. Это только в кино табор уходит в небо. А в жизни цыгане продолжают мыкаться на этой грешной земле. И чтобы не уподобиться другому герою из пьесы Евгения Шварца, Шарлеманю, который хоть и не встречал ни одного цыгана, но еще в школе проходил, что это люди страшные, нам надо, наверное, хотя бы время от времени рассказывать об их реальной жизни, а не только слушать «Очи черные» на концертах, посвященных праздничному дню той самой милиции, что по будням усердствует в исполнении драконовских указаний по борьбе с цыганами. Разница во времени. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и ее ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30, коротко об основных новостях к этому часу. В Брянской области в войсковой части застрелился солдат срочной службы. Ведется следствие, о подробностях пока не сообщается. В столице Калмыкии, Элисте, сегодня прошел митинг протеста, организованный местным отделением КПРФ. Около 500 человек требовали гарантий трудовых и социальных прав граждан. В Вашингтоне проходит весеннее заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. В центре внимания последствия ипотечного кризиса в США. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к пересмотру принципов взаимоотношений между европейскими странами и США. По словам министра, в частности, западным странам следует укреплять связи с Россией. Содействие Москвы необходимо при решении таких проблем, как ядерная программа Ирана, контроль за вооружениями и другие, заявил Штайнмайер. В Замбии открылся саммит стран Южной Африки, посвященный острому политическому кризису в Зимбабве. Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался приехать на встречу. В столице Хорватии Загребе более 20 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста с требованием повышения зарплаты. Это самая массовая акция протеста в стране за последние более чем 10 лет. В Москве сегодня простились с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Траурная церемония проходила в Доме кино. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище. В Москве в субботу состоялся митинг протеста против превращения планетария в развлекательный центр. 26 марта директор предприятия Игорь Микитасов заявил, что московские власти хотят намеренно его обанкротить. Парламент Гаити отправил в отставку премьера после недавних беспорядков, вызванных ростом цен на продовольствие.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Начну с письма от человека, которого беспокоит отчуждение между работниками и хозяевами. Работникам в лучшем случае до лампочки заботы и трудности хозяев. И это понятно, пишет он. Когда работа дает средства к жизни, кого волнует, кто тебе ее дал? Они наверху, ты внизу, а те, кто наверху, мало все-таки думают о вечном. Я ожидал, что будет написано «мало думают о тех, кто внизу», а этого слушателя, оказывается, огорчает другого, о вечном они мало думают. Может быть, автор имеет в виду, что когда задумываешься о вечном, то от этого, в конце концов, будет какая-то польза и тем, кто вокруг тебя, кто от тебя зависит. Не ожидал я и дальнейшего. Для тех, кто наверху, я прошу вас, Анатолий Иванович, прочитать следующий отрывок из русского писателя Юрия Казакова. «Да поможет он всем». Речь идет о рассказе «Плачу и рыдаю». После удачной охоты в весеннем лесу, влюбленный в природу московский филолог, с кружкой водки в одной руке и кружкой воды в другой, ходит по сторожке и, пока готовится похлебка из вальдшнепов, рассуждает перед своими сельскими приятелями. Читаю. Говорил он о смерти, о том, что придет эта железная сволочь, сядет на грудь и начнет душить, что прощай тогда вся радость и все. Что мучительно это сознание неминуемой смерти, и что аз есмь земля и пепел, и паки рассмотрех в гробах и видях кости, кости обнаженны, и рек, убо кто есть царь или воин, или праведник, или грешник, плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду в гробах лежащую, по образу Божию созданную нашу, красоту, безобразие, бесславную, неимущую вида. Редкое и приятное совпадение. Я как раз перечитывал этот рассказ, когда пришло письмо. Меня затронуло в рассказе другое, то, как охотники пьют водку. Мучительно шарят, как слепые, руками по столу. Меня прямо пилой провело по сердцу. Это ведь значит, что они пили плохую водку, страшный советский сучок. Когда пьешь, бывало, хорошую водку, то даже первая рюмка не становится колом, а влетает в тебя соколом. А «плачу и рыдаю» — это, между прочим, выражение Тараса Шевченко. Герой Казакова, университетский человек, да еще филолог, не мог не знать этого выражения. Правда, в рассказе оно сокращено. У Шевченко читаем «молюся, плачу и рыдаю». Но казаковское время было временем свирепого казенного безбожия. Писателям приходилось это учитывать. Одна женщина вспоминает свои, как она выражается, проказы молодости. Ох, и любила я пошутить. Помню, один надоевший мне парень выдавил из меня обещание писать ему через день в колхоз, куда отправили студентов на уборку сахарной свеклы. Я слово свое сдержала. За 2 месяца отправила около 30 писем. Из Большой советской энциклопедии я выписывала статьи о сортах сахарной свеклы, способах ее выращивания, способах уборки, географии распространения, способах переработки, о статистике ее потребления. Письма были толстые, с большим количеством дополнительных марок. С тех пор этого парня больше не видела. «Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Однажды вы огласили письмо какой-то слушательнице, которая возмущалась голыми задами на российских телевизионных экранах. Она, конечно, требовала немедленно запретить показ голых задов. Это нам давно знакомо. Держать, не пущать, не потерплю, разорю. С совковых времен она зомбирована мнением, что голое тело — это самое плохое, что есть на свете сём и том. А ведь в действительности голые задницы не самое плохое на наших экранах. Интересно, почему эту моралистку не возмущает ложь на телевидении, наускивание народа на народ, восхваление диктатора? Если бы в России была демократия, то официальные и неофициальные лица из таких стран, как Эстония, Грузия, Украина, на которых нас наускивает наша пропаганда, имели бы возможность выступать у нас со своими объяснениями. Беда в том, что большинству у нас это не нужно. Оно с удовольствием усваивает всю эту имперскую наркоту. Тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман. Поэтому никого не возмущает халуизм на экранах. Давно не включаю телевизор, тошно смотреть и слушать. Предпочел бы смотреть зады. Николай Иванович, я бы к вам присоединился, Николай Иванович, если бы было время. Не с совковых времен, а из гораздо большей глубины времен идет мнение, которым, как вы говорите, зомбирована эта слушательница. Если верить Писанию, это мнение сложилось еще в том саду, по которому гуляли, не ведая, что они голые Адам и Ева. А желание что-то запрещать, неважно что, лишь бы запрещать, оно тоже вошло в плоть и кровь человека в те времена. Следующее письмо. «С 91-го года пытаюсь стать свободным фермером, но вынужден бороться с властями Камчатки за физическое выживание моей семьи. После моего отказа платить милицейским за крышу 22 июня 2000 года случился разбойный налет. Пятеро, в числе которых были три милиционера, отняли у меня трактор. Самый рьяный до осечки расстрелял обойму своего табельного пистолета, пока остальные заковывали меня в наручники. Отключили электроэнергию. Не стало воды, добываемой электронасосом из глубинной скважины. Через месяц нашу приватизированную квартиру в райцентре занял местный жилкомхоз. Тут начались хождения по судам. Я превратился в сутягу. Через год тяжбы удалось отсудить подачу электроэнергии, как оказалось, на некоторое время. Пока судился, родились два моих ребенка и 200 судебных постановлений государства. Вопиющее беззаконие убивает во мне уверенность прожить еще около 150 лет. Это сильно печалит. С уважением, еще не вылупившийся фермер Гасанов Яшар Якуб Оглы. Вот и думаешь, что могло бы быть, если бы все предприниматели или хотя бы один из десяти готовы были идти на сокращение своей жизни с желательных 150 лет, скажем, до 75, лишь бы не платить бандитам в погонах и без. Правда, тогда они должны были бы платить в казну, а это намного больше. Настолько больше, что невозможно было бы хозяйствовать. Так что вот он выбор, перед которым стоит предприниматель в России. Или все делать по закону, или ничего не делать, не хозяйствовать. Но человек не может не хозяйствовать, если есть хоть какая-то возможность хозяйствовать. Такова его природа. Пока существует человек, как учил нас Карл Маркс, будет существовать и материальное производство. Этими пользуются хищники. Анатолий Иванович, добрый день. Пишу вам в день Святого Воскресения Христова по западному обряду. Следующее письмо. Ваша нынешняя передача прошла для меня весьма романтично, с фейдингом, замираниями, как в добрые старые времена, уходом частоты из-за нагрева и охлаждения приемника на солнце и под тучей. Он висел на заборе, а я колол дрова у тещи, так что только глушилки не хватало для антуража под старину. Затем автор переходит, будь она неладна, к политике. Он считает, в частности, что России не со всеми соседями стоит лобызаться, с чем можно согласиться, но хотелось бы спросить его, с кем она лобызается. Может быть, с Белоруссией, с Украиной, со странами Прибалтики, с Грузией? Не хочется острить, но ведь не моя вина, что эти вопросы звучат, как у остряка-самоучки. Автор этого письма не исключает, что когда-нибудь в непроглядном будущем, его слова, отношения России с ее соседями дойдут до упразднения границ между ними, как в Европейском Союзе, но, наверное, так долго не живут. Это уже его острота. Да и ЕС еще не устоялся в безграничности. Похужеют дела и начнут воздвигаться заборы. Трудно мне удержать себя от подозрения, что в этих словах нашего слушателя есть кое-что от вечной русской надежды, что у басурманина не всегда и не все будет хорошо, как и в словах «не со всеми соседями стоит лобызаться». Но разве не улавливается тоже вечная и бездонная уверенность русского человека и господина Ираба, что все дело не в России, а в ее соседях? Мы для них то и это, а они твари неблагодарные. Мы к ним с открытой душой, а они к нам с камнем за пазухой. С другой стороны, можно ли вообразить народ, который считал бы себя плохим, в частности, плохим соседом, своекорыстным, мстительным, задиристым? Мы плохими соседями не бываем, плохие только наши соседи. Госпожа Афанасьева прислала на радио «Свобода» свой крик души. Не пора ли народам мира становиться на защиту мира и обуздания американских агрессоров против человечества? Неужели ядерные арсеналы, размещаемые в Европе, никого не тревожат? Вы вряд ли мне поверите, госпожа Афанасьева, но никто в Европе ядерного оружия не размещает. Командование НАТО считает, что того оружия, которое там давно размещено, достаточно. Собираются разместить приспособления для обнаружения ракет, летящих на Европу, то есть имеются в виду оборонительные задачи. Кремль недоволен, он считает, что это угрожает России. Как радар, засекающий ракеты в полете, может угрожать кому бы то ни было, обычным умом не понять. Он может помешать ракете достигнуть цели, ну так и говорите. Ваш радар может помешать нашей ракете упасть на ваши головы, поэтому вы негодяи, а мы все в белом. А вообще Москва уже сбавила тон. Похоже, она согласилась с тем, что знала с самого начала. Радары в Чехии и Польше будут размещены, и следить они будут таки за иранскими ракетами, не за российскими. Все дело в том, госпожа Афанасьева, что в России уже прошли президентские выборы, и нужда пугать вас американским агрессором отпала до следующего раза. Тут, правда, возникает вопрос, почему бы не продолжать, почему бы не держать вас вечно в состоянии воинственного испуга? Потому что это очень накладно. Пришлось бы посадить вас на хлеб и воду. А уверенности, что вам это очень понравится и вы не взбунтуетесь, у Путина с Медведевым нет. Историю нам преподавал безногий бывший фронтовик, вспоминает господин Исаев. Ходил с клюшкой, мог этой клюшкой и по горбу пройтись. Мы его боялись, но где-то в 7 классе осмелели, да и погода стала меняться. Полетели первые космонавты, и однажды мы спросили нашего учителя, почему у нас светлое будущее строят заключенные, а жили мы на севере, вокруг царства под названием ГУЛАГ. Учитель ответил так: у нас темное прошлое, рабство, так что на первом этапе без принуждения не обойтись. Рабу лишь бы день до вечера, а если к вечеру напьется, то совсем хорошо. Рассказал, что в истории бывали случаи, когда рабы побеждали своих владельцев и создавали государства, но получались у них рабские государства. Привел в пример Либерию, что значит «свободия». Ее основали рабы из Америки, знавшие о рабстве все. У них была идея создать свободное государство – но это не помешало им превратить местное население в своих рабов. Так и у нас, с нашим прошлым, продолжает автор. Я вот лично еще каких-то 30 лет назад не знал ни о демократии, ни о свободе, а о правах человека слыхом не слыхал. Свято верил, что пока сознание у нас низкое, без принуждения, без единоначалия, как говорил учитель, не обойтись. Но пожил, поработал и убедился, что этот принцип для тупых и ленивых. А какой спрос с дурака и какой от дурака может быть технический прогресс? В свободных странах понятие прав человека впитывается с молоком матери, а мы к этому понятию приходим каждый сам по себе, в зависимости от жизненных обстоятельств. Но динамика такая: в 60-е годы единицы прозревших, в 80-е сотни тысяч, в 2000-е годы миллионы. Спасибо за письмо, господин Исаев. Меня смущает ваше слово «миллионы». Как раз в 2000-е годы миллионы поступились своими правами. И поступились так легко, охотно, то ли бездумно, то ли цинично, словно позади не было ни горбачевских, ни ельцинских лет, словно Путин явился непосредственным преемником не Ельцина, а Андропова. С другой стороны, есть, например, Страсбургский суд, и завален он жалобами из России. Гора жалоб из России там самая большая. Не Монблан, а Эверест жутких рассказов о нарушении прав человека в Российской Федерации. И эта гора не уменьшается, а растет. О чем это свидетельствует? О том, что беззаконие не идет на убыль, это самое малое, что можно сказать. Но также и о том, что растет количество людей, которые сознают свои человеческие права и готовы за них бороться. Так что, может быть, вы и не преувеличиваете, употребляя слово «миллионы опрозревших». Леонид Степанович, автор следующего письма, требует, как он пишет, открытого диалога с тобой, то есть со мной, в прямом эфире по всем жизненным вопросам и без ограничения времени, поскольку слушателям будет интересно и полезно. Если же ты откажешься, то я обращусь в Конгресс, а оттуда придет команда на право высказать свою позицию о положении дел в России и Беларуси, где я, житель России, тоже проживаю в летнее время в сельской местности. Об этой местности в его письме есть некоторые сведения. Читаю. За 10 лет произошли большие изменения. Провели телефон, газ, построили 2 современных моста через реку, заасфальтировали плохой участок дороги. В деревне работает начальная школа, в ней занимается 10-15 учеников. В здании школы ежегодно проходит косметический ремонт, детьми собирается металлолом. В республике сохранились, в отличие от России, ПТУ. Медленно, но обновляется пассажирский транспорт. На жизнь жалуются только лодыри. «Что плохо?» — продолжает автор. «В деревне много пьяни, процветает воровство. Милиция только составляет протоколы. Действий к поиску и задержанию воришек не принимает. Девки-вонючки такие же, как в Москве. Курят, матерятся, пьют самогонку. И нет в стране полемики, нет другого мнения. Итак, Леонид Степанович, ты в своем письме на свободу привел свои мнения по 3 вопросам, и я их огласил все. На жизнь в Беларуси жалуются только лодыри – раз, плохо работает милиция – 2, девки-вонючки – 3. Есть и 4 вопрос, по которому ты заявил свое мнение, и ума не приложу, как я упустил его, хотя это самый главный, по-моему, вопрос. И уж по нему-то у нас с тобой полемики не получится, потому что я полностью с тобой согласен. Плохо, когда в стране не слышно другого мнения. Этим высказыванием ты проявляешь свое сугубое недовольство положением в Беларуси. Такое недовольство, за которое там можно угодить в тюрьму. А говоришь, что на жизнь там жалуются только лодыри. А твоя жалоба в Конгресс останется без последствий. Это тебе не я гарантирую, а Конституция Соединенных Штатов Америки. Ни Конгресс, ни президент не могут дать нам такую команду, на которую ты надеешься. Письмо из Израиля. Ранее при выезде из СССР на постоянное жительство в другие страны требовалось отказаться от советского гражданства и заплатить немалые деньги. Без этого выехать было невозможно. Вместе с гражданством у людей отобрали заработанные ими пенсии. По существующим диким пенсионным законам России, для получения утраченной при выезде пенсии нужно вступить в российское гражданство. Нигде в демократическом мире получение пенсии не связывается с наличием гражданства страны, в которой вы эту пенсию заработали. Значение имеет трудовой стаж. Никакими путями не удается добиться от российских властей прекращения несправедливости. В особенности это несправедливо в отношении ветеранов войны. Снимая перед ними шляпу и выступая правопреемницей СССР, Россия лишает их элементарного права. С уважением, Илья Лазаревич Мрясин, ветеран войны и труда, жертва сталинских репрессий. Моему отцу, бывшему начальнику строительства Уральского вагоностроительного завода, расстрелянному Сталиным, установлен памятник в Нижнем Тагиле. Я, Илья Лазаревич, будучи как-то в Москве, заглянул ради любопытства в здание Пенсионного фонда России, шел мимо. Огромное здание возле Савеловского вокзала. Как входишь, слева окошко, естественно, затворенное. всякие объявления. Одно из них сообщает, что прием иностранных граждан производится в количестве столько-то человек, кажется, не больше десятка, по таким-то дням. Запись даже не на месяцы, а на годы вперед. Как и вы, я тогда подумал, что ничего более издевательского в послесоветской России не было, нет и не будет. И как раз потому мне вспомнились там ветераны войны, инвалиды. Интересно было бы провести опрос жителей России. Советский патриотизм, как известно, требует, чтобы человек, покинувший советскую родину, был лишен не только пенсии, а в идеале и живота. Интересно, какая часть жителей нынешней России страдает этим патриотизмом? Он, сей патриотизм, правда, был со всячинкой. Говорилось так: «Уехал гад, теперь ему хорошо, обойдется и без пенсии». Такого патриотизма не знала история, искренняя ненависть к изменникам родины и отщепенцам, перебежчикам, сочеталась со жгучей завистью. Если я что и знаю, как самого себя, так это Россия. И все же не решусь предсказать результаты такого опроса. Зависть завистью. А все-таки, как я замечаю, есть в людях понятие, что заработанное должно быть человеку отдано. Заработанная пенсия – это все-таки святое в сознании подавляющего большинства, если не всех. По-моему, я не ошибаюсь. Думцы с их дикими, поистине старо-либерийскими законами и порядками – особая статья. Это если верить самокритичному сыну юриста, а почему, собственно, не верить – уроды. Обычных же людей ничто так не обижает, как волокита и рогатки при назначении пенсий. А вот насколько это свое чувство законности, справедливости народ распространяет сегодня на тех, кто поменял гражданство, не знаю и не берусь гадать. Вот любопытный отрывок из одного письма. «Анатолий Иванович, как вы думаете, можно ли сделать 4 ошибки в слове из 2 букв? Я имею в виду слово «еж». В Подмосковье увидела объявление, в котором было написано «еж». «Й-о-ша». Твердый знак. В высшей степени любопытное письмишко, в высшей степени, по-моему. Самое интересное в этом слове для филолога – твердый знак в конце. Он ставился во многих словах в досоветское время. Получается, что в том старинном, громоздком правописании был таки определенный смысл, какая-то правда жизни, если можно так выразиться. Твердый знак существовал не только на бумаге, но и в произношении людей. В их умах, откуда он, собственно, и перешел на бумагу. В Подмосковье таким образом в наше время был поставлен эксперимент. Он показал, что было бы, если бы люди вдруг забыли все русские правописания, и прежние, и нынешние, и вынуждены были бы создавать новые, с чистого листа. Оказывается, они восстановили бы твердый знак. Еще одно письмо о работе радиостанции «Свобода», прислано из Белоруссии. «Есть у меня мечта, чтобы пришел влиятельный человек на радио «Свобода» и сказал: написано, мой дом домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. А потом взял что-нибудь тяжелое в руки и турнул бы тех, кто примазался к этой радиостанции за последние годы, кто превратил эту радиостанцию, кстати, финансируемую Конгрессом США, в заурядную московскую. Просит сообщить ему, куда он может направить свой проект реформирования свободы, чтобы это возымело действие. Честно говоря, не верю я в проект человека, который спрашивает, куда с этим добром обратиться. Не могу сказать ему ничего утешительного. В природе нет такой власти, которая могла бы сказать нам: перестройте свою деятельность в соответствии с пожеланиями господина такого-то из Белоруссии. Этого не может сделать даже президент Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил. Такая страна Америка. Поэтому американцы и живут, а не мучаются. Этого не в состоянии понять настоящий советский человек. Этого искренне не понимает Путин. Он серьезно считает, что вся антироссийская кампания проплачена, куплена и продана. Так о нем говорит человек, который с ним общается. Итак, чье бы то ни было отрицательное мнение о свободе весит не больше и не меньше, чем положительное. И те, и другие мнения действуют. Они ложатся камушками на чашу весов, и постепенно что-то меняется. Но представьте себе, что было бы, если бы мы шли навстречу каждому пожеланию. Один бы написал «делайте то-то», мы бы взяли под козырек и стали бы делать. а завтра другой, это, мол, никуда не годится, делайте по-моему, иначе пожалуюсь Конгрессу США, и мы бы опять взяли под козырек. В конце концов, оба сказали бы, что это не работа, а черт знает что. Молодой слушатель «Свободы» из Кинешмы мне написал, что Пушкин пока его не убедил, что он, Пушкин, является великим поэтом. Так не помогу ли, мол, я Пушкину? По-моему, Александр Сергеевич Пушкин сделал для него все, что мог. Не думаю, что кто-нибудь в состоянии сделать больше. Вот если бы я работал в школе, а этот молодой человек учился у меня с 1 по 10 класс, то не исключено, что сейчас бы он упивался Пушкиным, а не, например, ГКЧПистом Лукьяновым, издающим свои стихи под не помню каким псевдонимом. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативнее в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.